Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, я безмерно радуюсь и благодарен Богу, что могу сегодня быть вместе с вами на таком большом, прекрасном представительном общении. В гости я к вам приехал из далекой Украины. Есть на Украине такая область, которая называется Закарпатская область. И чаще всего, когда дети Божьи слышат о Закарпатье, все думают, что там только цыгане, и больше никого нету. И ко мне даже подошли один раз и сказали: «А разве есть светлые цыгане?» Ну, меня спросили, посмотрели на меня и спросили. Я говорю: «И светлые есть цыгане». «Да», говорит, «а мы не знали, что есть светлые цыгане». А я потом понял, о чем речь. И говорю: «Ну, я не из цыган, я вообще украинец». Братья и сестры, молодежь, какие вы счастливые, что вы сегодня можете быть в таком общении, можете слушать Слово Божье на таком простом, доступном уровне. Никто не мешает, никто не препятствует. И я даже смотрю, как Бог чудно о погоде позаботился. Мы вчера стояли на таможне, и такая холодина была, дождь, ветер. Мы так замерзли на таможне и переживали, а как будет сегодня общение. И я еще раз удивляюсь, какой великий Бог. И погода хорошая, и кондиционер тоже работает. Вы чувствуете, да, ветерок? Так хорошо все и прекрасно. То есть все способствует к чему? К тому, чтобы слушать Слово, чтобы рассуждать над этим Словом. Все способствует для того, чтобы мы могли правильно Бога понять и ближе к Богу становиться. У вас хорошая, прекрасная тема общения. Я постараюсь в рамках этой темы сегодня порассуждать над очень одной важной истиной в нашей жизни. Царь Соломон пишет, обращается и пишет так: «Сын мой, сын мой». Знаете, когда говорит кто-то из старших и говорит какое-то наставление, это всегда очень важно, это всегда очень переживательно. Это всегда очень ценно. Я вспоминаю в своей жизни момент, когда один брат-старец позвал меня очень поздно ночью, после день рукоположения, и, положив руку по-отцовски на плечо, это была глубокая ночь, он дал мне одно наставление. И знаете, как мне было приятно, я это наставление помню до сегодняшнего дня. Брата старца уже давно в живых нету, он у Господа. А это наставление для меня очень важно и ценно. И вот сейчас Соломон, он тоже хочет дать очень важное, очень хорошее, очень ценное наставление. Обращаясь к сыну, другими словами, тот, у которого за спиной опыт, тот, у которого за спиной прожитая жизнь, тот, который что-то видел, с чем-то встречался, с чем-то соприкасался, он сейчас посмотрел назад, увидев юность, он говорит: «Сын мой». То есть обращается с переживанием и дает одно наставление. Вот это наставление я хотел бы сегодня прочитать, и чтобы мы немного о нем и порассуждали. Книга притчи, 3 глава. Я прочитаю 21 стих, и по ходу последующие стихи мы тоже будем читать. Притчи 3:21. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность». Соломон обращается к юности с переживанием и говорит: «Дети, сыновья, дочери, молодежь, подрастающее поколение, те, которые завтра, подрастая, смогут брать на себя нагрузку, смогут быть важными в церкви, в деле Божьем». И вот сейчас идет обращение, и Соломон пишет: «Сын мой, храни». Что нужно хранить? И там первое слово такое стоит: «Храни здравомыслие». Храни здравомыслие. Сын мой, храни здравомыслие. И дальше еще вдобавочку он добавляет: и рассудительность. Здравомыслие и рассудительность. Молодежь, я бы хотел сегодня немножечко порассуждать над этим словом «здравомыслие». Что такое здравомыслие? И почему его нужно хранить? Почему пожилой человек с таким переживанием обращается к юности, к молодым и акцентирует «храни, держи, не упускай». Почему так? Что такое здравомыслие? Ну, хочу сразу сказать, что я к вам приехал с Украины, и у меня с русским языком очень трудно. Если я сейчас ошибусь в некоторых формулировочках, вы будете, молодежь, вправе меня поправить. Можете смело написать записочку, и я с радостью восприму поправку, потому что я украинец, с русским у меня плохо. Но я понимаю так, что такое слово «здравомыслие». Я для себя уяснил, я это слово разбил на две части. Здравомыслие – это здоровое мышление или здравость мышления. Здравомыслие – это то состояние человека, когда образ мышления человека, он здоровый, здравый. Но если вообще слово «здоровый», звучит слово «здоровый», то противоположное слово слову «здоровый» какое слово можем сказать? Больной, да? Есть здоровый. А если человек не здоровый, то он какой? Больной, да? Он больной. Оказывается, чтобы хранить здравомыслие, что это нужно делать? Это нужно хранить свое мышление каким? Здоровым. Здоровым. А вообще, молодежь, я вообще не доктор, я не врач. Но с чего начинается болезнь? Вот с чего начинается болезнь? Ну, я понимаю так, вот человек здоровый, все нормально, и вдруг какая-то инфекция каким-то методом вторгается в организм человека. Инфекция. Что такое инфекция? Это концентрация каких-то зараженных бактерий. Вот эта инфекция попадает в человека, и вдруг этот человек, он начинает осознавать. Ну, он себя чувствует здоровым, но у него уже симптомы какие? Ну, начинает что-то вертеть в районе носа. Ну, бывает такое или нет? Или першить в горле. Ну, я еще здоровый, еще все нормально. Только уже что-то нос начинает двигаться. И что-то першить в горле. А потом следующий симптом какой? Человек начинает... Вот это слово у меня сейчас трудное с русским. Я не знаю, как это правильно сказать по-русски. Чихать. О, братья помогают. Благодарю, братья. Человек вдруг чихнул. И когда он чихнул, симптом появился. Какой? Что-то начинается. И люди иногда говорят, что отвечают этому, который чихнул? Да будь здоров. То есть сразу человек заметил, что если ты чихнул, то это что-то у тебя уже начинается. То есть какая-то инфекция вошла, и вот что-то у тебя уже не в порядке. Но человек-то чувствует себя здоровым. Ну, один раз чихнул, ну, никто ж не ложится и голову не бинтует, да? И в реанимацию не просится, возьмите меня в реанимацию, я уже больной. Да нет, мы еще чувствуем себя здоровыми, но инфекция какая-то вошла, она делает свое дело, и потом, а потом что? А потом вдруг температура, и знаете, у нас в этом году был такой грипп на Украине очень сильный, очень большими смертными исходами. Я знал людей, которые от гриппа умерли. То есть обратились к врачу поздно, попали в реанимацию и ничего не помогло. Умерли. А с чего все начинается? Инфекция. Вот человек, чувствуя себя здоровым, какую-то инфекцию воспринял, или вдохнул, или проглотил, или еще как-то, я не знаю. И вдруг пошел процесс. Какой процесс? Процесс заболевание, процесс заболевания. И вот сейчас Соломон говорит, сын мой, с переживанием обращается и говорит, сын, сынок, дочь, я прошу тебя, как отец, как человек, который жизнь прожил, который во многом с чем-то соприкасался. И вот он сейчас говорит, сынок, храни здравомыслие. То есть, сын, сынок, храни свое мышление, чтобы туда никакая инфекция не попадала. Бодрствуй над этим. Храни это, цени этим. Это очень важно. Это очень ценно. Это очень ценно. Я был недавно на одном бракосочетании. Пир. Вот мы сидим, и напротив меня за столом, ну, не напротив, рядышком со мной за столом, сидит пожилой мужчина. И вдруг, во время пира, ведущий пира прочитал записочку. А на записочке была просьба. Какая? Невеста просит, чтобы ее родной дядя сказал для них какое-то хорошее пожелание, напутствие. Что-то сказал для них. И вот когда человек, который сидел рядышком, уже такой пожилой, седой волос у него, он это услышал, он голову загнул, они с женой переглянулись. Я понял, что это этот как раз человек, это этот дядя. И вот сейчас он говорит жене, ну что сказать, ну что за несколько минут скажешь? А жена говорит, ты знаешь, что сказать, иди, скажи. И вот он идет так к микрофону, проходит, повернулся к залу, молодым повернулся. И потом говорит, знаете, я много говорить не буду, но одно я хотел бы вам пожелание дать. И он рассказал случай из своей жизни. А случай такой, говорит, когда я только женился, прошло очень короткое время, и вот я сейчас хотел показать своей супруге красоту нашего города. И мы вечером под звездным небом, теплая, хорошая, приятная обстановка, мы решили с женой прогуляться. И вот мы прогуливаемся по городу, и я ей показываю. Смотри, милая, какой красивый вот здесь, как красиво, как там красиво. Одно, второе, третье. Хорошее, хорошее настроение. У меня хорошее побуждение познакомить жену с местностью, показать красоту этой местности. И все вроде шло хорошо и прекрасно. И вдруг, говорит, я заметил, что прямо по курсу, где мы идем, на дороге открыт канализационный люк. И когда я, говорит, увидел этот люк, мысль пришла. Я, говорит, даже не заметил, мысль пришла. А мысль пришла такая. Вот сейчас вы будете идти, и ты ее направь на этот люк. На открытый. Но когда она будет туда падать, прояви геройство и мужество. Схвати ее рукой за талию и удержи, чтобы она туда... И тем самым, ну, ты покажешь, какой ты сильный, какой ты мужественный, какой ты отважный, какой ты сообразительный. И вот, говорит, это все на уровне мышления. Мысль. Мы идем, и я ей говорю, милая, вот ты посмотри, как хорошо, как красиво кругом. И вдруг, говорит, милую направляю. Так, туда. И вот, говорит, когда мы подошли к люку, еще одна мысль пришла, еще хуже первой. А он себя не контролирует. Он даже не заметил, какая инфекция вошла, ну, в мышление. И чем это закончится? Он говорит, милая, посмотри, какое небо красивое. Какие звезды очаровательные. И вот только милая голову подняла на небо. Я, говорит, схватил ее за талию. Он говорит, в чем ошибся? Я только недавно женился. Я, говорит, не оценил вес своей милой. Я никогда не знал, как оно, что оно, как оно будет. И он говорит, я ее схватил, и хотел мужество показать, и силу, и отважность. Но дело кончилось плохо. Она ударилась о кромку люка, побила колени. И вот говорит, я ее оттуда приподнял, но, говорит, смотрю, ей больно, слезы потекли. И вот говорит, я себя поймал на мысли, а что я наделал? Такой хороший вечер был. Такие хорошие были побуждения. Вроде так все хорошо. Вроде с хорошей стороны хотел показать, хотел рассказать, почему плохо закончилось. Да ведь я не хотел, чтобы так плохо закончилось. Почему оно так закончилось? А оказывается, молодежь, он потом обратился к молодым и говорит, молодым, храните здравомыслие. Храните мышление здоровым. Храните себя, чтобы никакая инфекция ни в каком виде, она никогда не заходила в ваше мышление. Потому что человек не заметит, как самое хорошее, самое прекрасное может закончиться плохо. А с чего все начинается? Вроде с безобидного пришла мысль. Соломон, зная это, он обращается к юности и с переживанием говорит: «Сын мой, сынок, дочь, храни здравомыслие. Старайся бодрствовать над тем, чтобы контролировать свое мышление. А какое оно? А какие мысли приходят? А какие мысли принимать? А какие мысли не принимать? За какие мысли каяться нужно? От каких мыслей освобождаться нужно?» Я бы хотел сегодня, чтобы мы чуть-чуть могли порассуждать по тексту Священного Писания. Молодежь, у кого есть Библии, можно открыть Библии. Я хотел бы немного сегодня по тексту Священного Писания порассуждать о благословении. То есть, если я сегодня воспринял это наставление, если я сегодня живу, бодрствуя и храню свое мышление без инфекции, то есть оно у меня здравое, оно у меня хорошее, я над этим бодрствую. Оказывается, у Бога для тебя, милый друг, есть очень большое вознаграждение. Бог для тебя приготовил очень много благословений. И эти благословения ты будешь получать на протяжении всей твоей жизни. А в чем они выражаются? Я бы хотел сегодня, молодежь, чтобы мы вместе могли порассуждать. Вот здесь по тексту написано о том, чтобы хранить здравомыслие и рассудительность, а потом дальше написано о благословениях, которые будет иметь человек, хранящий здравомыслие. И я, читая 22 стих, на что хочу обратить внимание, написано: «Они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей». Человек, хранящий здравомыслие и рассудительность, он будет иметь первое. Он будет иметь жизнь. Он будет далек от смерти. Он будет ощущать в своей жизни жизнь какую? Жизнь духовную, жизнь с избытком. Вообще Бог предусмотрел жизнь человека не для того, чтобы, идя по узкому тернистому пути, человек всю жизнь прошел и с сдвинутыми бровями, поникшим лицом, и чтобы всю жизнь проплакал и говорил о том, что действительно узкий путь – это очень тернистый путь, и ничего, кроме терна, на этом пути нету. Оказывается, нет. Бог предусмотрел жизнь человека, чтобы христианин, идя по узкому пути, хотя он и тернистый, и трудный, и переживательный, но чтобы, идя на этом пути, человек ощутил жизнь. А какую жизнь? Жизнь с избытком. Вообще украинское слово «избыток», оно переводится как, ну, такое слово «надлышок». Ну, надлышок, это имеется в виду, это когда, ну, с верхом, или когда переливает через край. Это избыток, когда переливает через край. То есть Бог приготовил человеку благословение какое? Ты жизнь будешь иметь. И во всех вопросах жизни тебя ждут благословения. А какие? У тебя в жизни будет переливать через край. То есть избыток будет. А в чем избыток будет? А во всех вопросах. Ты будешь иметь победу над грехом. У тебя будет хорошее материальное состояние в жизни, Бог это обеспечивает, то есть все нужды Бог усматривает. Бог тебе пошлет здоровье ровно столько, чтобы ты мог совершать служение для Него. Бог тебе пошлет помощницу в жизни, или Бог тебе пошлет человека, за которого ты за спиной сможешь жить твердо, спокойно, уравновешенно. Оказывается, Бог приготовил благословение какое? Жизнь. Жизнь с избытком. А еще какое благословение? Написано, что здравомыслие и рассудительность, они будут украшением для твоей шеи. То есть человек, хранящий здравомыслие и рассудительность, он какой? Оказывается, это очень красивый человек. Это человек, которому не надо себя чем-то украшать. Знаете, сегодня в этом мире есть неправильное понятие. Какое неправильное понятие? Люди что угодно делают, что угодно предпринимают, чтобы быть красивыми. А в конечном итоге они что делают? Они теряют красоту, а приобретают что? А приобретают, я вам скажу, я не знаю, хорошее это слово или нет, люди становятся вместо того, чтобы быть красивыми, люди становятся чудаками. То есть посмотришь, столько чудаков. Ну в чем это проявляется? Смотришь, сестричка в юности начала подщипывать лишние брови. А потом перестала, потому что кажется все нормально. А потом вдруг эти брови стали выпадать. Ну те, что нормальные, казалось бы. И что тогда? Казалось бы, хотелось быть красивым, а получилось плохо. Или, например, кто-то считает, цвет волос не такой. Или мне недавно с одной сестрой я беседовал, она проплакала несколько суток. Плачет, и папа в переживании. А что такое? Я с ней беседую, она говорит, у меня губы очень толстые. То есть, и плачет, третью сутку плачет. Вот так. Ну что с губами сделать? Ну надо их, ну что с ними делать? И вот иногда человек переживает о красоте где-то в плане одежды. Кто-то что-то щипает, что-то обрезает, что-то подкрашивает. А это все, оказывается, это от мира. Это не от Бога, это неправильно. Оказывается, а в чем красота? Подлинная в чем красота? Это первое. В оригинальности Божьего создания. Вот как тебя Бог создал, ты будь таким оригинальным. Оказывается, ценность в оригинальности. Мы же никто не любим китайское, поддельное, да? А каждый любит что? Оригинальное, настоящее. И в чем эта красота? Во-первых, в оригинальности. Вот как Бог создал. Это рост, это объем, это цвет. Это все, что есть в человеке. Как есть, как тебе Бог создал. Вот это и красиво, это весьма хорошо. Ты этим будь доволен. То есть собой будь доволен, а украшай себя чем? А украшай себя хранением здравомыслия и рассудительности. Вот оказывается, где подлинная красота. Вот чем человек себя может украсить. Молодежь дорогая, милые мои, как хорошо было бы сегодня, чтобы мы это услышали не ушами, а сердцем услышали. И могли в жизни иметь благословение. Какое благословение? Благословение красоты и хранением себя в оригинальности, в первозданном. Вот как Бог создал, так и есть. Не мешая Богу благословить нас. На следующее, что хотелось обратить внимание – какое еще благословение будет иметь человек, который будет хранить здравомыслие и рассудительность? По тексту в 23 стихе написано, «Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется». Человек, хранящий здравомыслие и рассудительность, у него от Бога благословение какое? Он не будет спотыкаться на пути. Иногда у нас в христианстве бытует неправильное понятие. Мы где-то себя утешаем. Чем? Написано, что праведник падает сколько? 7 раз. Иногда человек себя утешает. А я сегодня упал только 5-й раз. Еще вроде я в рамках праведника. Еще вроде нормально. Еще ну не 7 же раз. Ну и, а если 8, то это уже не праведник. То есть, если за эти рамки вышел, то это вроде уже плохо. А до 7 раз... вроде как бы и нормально. Оказывается, падать в жизни, да это ненормально. Это ненормально. Оказывается, человек, который хранит здравомыслие, свое мышление хранит без инфекции. Оказывается, он пойдет по пути, и у него есть гарант. Какой гарант? Ты не будешь падать. Бог тебя сохранит от падений. Тебе не надо будет соблюдать вот эти рамки. Оказывается, благословение не в том, сколько я раз упаду и встану, а благословение в жизни – это идти по пути и не падать, и не падать. И вот в чем благословение? Это безопасность на пути. Ты идешь, а Бог тебя хранит. Когда я служил в армии, Бог так устроил мою жизнь, что мне пришлось возить очень большого начальника. Я служил в штабе дивизии и был водителем одного большого начальника. Я уже тогда был верующим, уже год был членом церкви, когда призвался в армию. Бог мне оказал милость, я не принимал присягу. И Бог меня сохранил на протяжении всей службы. Хотя трудностей было много, переживаний много было, но Бог меня сохранил. И вот большой начальник присмотрелся ко мне и говорит: «Я тебя заберу к себе». То есть это был замполит дивизии. Вот, и он-то меня и принуждал принимать присягу, а потом видел твердость и взял меня к себе водителем. И я водитель большого начальника. И вот один раз утром я выезжал из парка, где машина стояла, выезжал, как бы за своим начальником ехал, и случился один случай, неприятный в моей жизни. Я когда выезжал за ворота КПП, открылись ворота, и только я выезжал, у нас было предписание. Нам надо было переезжать примерно тротуар, который 2 метра шириной, но перед тем, как проехать этот тротуар, мы должны были остановиться, потом подать звуковой сигнал, и только после этого пересекать тротуар, чтобы люди, которые идут по тротуару, они все услышали, что едет машина. И мы эти предписания всегда делали. Хоть час ночи, хоть 2 ночи, хоть 5 часов ночи. Мы к этому очень сильно привыкли. И вот я выезжаю, а это было 10 мая. И вот один прапорщик мчится на велосипеде по тротуару утром на развод, на очень большой скорости, в таком полутрезвом состоянии. Я подал звуковой сигнал, и только выезжаю из ворот, он на большой скорости врезается в мою машину. Потом делает кувырок через капот машины, падает с велосипедом на тротуар. Я очень сильно испугался, выбегаю, стал его поднимать. Он ударился, правда, ничего ему не было, но он не покалечился. Просто велосипед весь, так знаете, изогнулся, деформировался весь. Вот, я его поднял, стал у него прощения просить, хотя он нарушил правила дорожного движения. Велосипедистам ездить по тротуарам, а тем более на большой скорости, нельзя. Вот. Но виноват я, не виноват, прошу у него прощения. Он сильно разозлился, а еще была одна причина. Какая? Оказывается, это был командир нашего взвода. Мой командир. И он со мной имел большие проблемы, потому что он должен был добиться того, чтобы я принял присягу, а я не принимал. И он сильно на меня был злой. Он меня просто ненавидел, как баптиста. И вот сейчас еще, по его словам, вышло, что баптист сбил командира. И он сильно рассердился на меня и пообещал, что я за это заплачу очень дорого. Хотя я у него прощения несколько раз просил. Купил ему почти новый велосипед. По запчастям я все собрал. И колеса новые купил. И крылья на велосипед. И багажник, и руль, и ручки на руль. И все катафоты. Что только можно было купить на велосипед. Я все ему купил. Но он не унимался. Он сильно-сильно на меня злился. И все время обещал, что я тебя, ты это запомнишь. И вот одно утро я просыпаюсь утром в казарме, солдаты все спят, и вот у меня пробуждение. Думаю, встану, почитаю Библию, помолюсь и пойду в парк. Я почитал Библию, помолился, оделся и пошел в парк до подъема. Сна как-то не было. И вот когда я проходил под окном КПП, здание, слышу, в этом здании разговаривают 2 человека. И один человек упрашивает второго: «Слушай, меня недавно сбил баптист». Он уже мне так надоел, столько мне досталось из-за него. Давай мы его посадим. А второй голос говорит, как посадим? А вот так. Говорит, недавно в этом же парке обворовали одну военную машину. С одной электростанции вытащили какую-то деталь, где много серебра. Кто-то это знал, стащил. Это ЧП. Давай мы, говорит, все на баптиста свалим. Мы два офицера. Он один солдат, тем более баптист. Нам поверят. Давай мы сейчас напишем два рапорта и его посадим. Я ему обещал, что он дорого заплатит за то, что он меня сбил. Вот я стою под окном, раннее утро, и все слушаю. Они пишут рапорт. Мой командир диктует ему. Пиши вот так, что ты видел. Столько-то часов ночи он заезжал, а потом пошел к этой машине, ты за всем наблюдал, пиши. И тот пишет. А говорит, ты подашь первый рапорт, а я через день-два подам второй рапорт, точно такой. И ему все, конец ему. Мы баптиста посадим. Вот я стою под окном и слушаю все это. А потом, знаете, мне так неприятно стало. Старшие люди и такое дело негодное. Когда они написали рапорт, подписались, сложили эти рапорта, все. Я постучался и зашел в это здание. Вы бы видели реакцию, как они стали метаться вдвоем. Тут туда, тут туда. Я говорю им, как вам не стыдно, как вам не стыдно. Вы пожилые люди, не молодые, а на какое негодное дело вы согласились сделать. Разве я виноват? Я обращаюсь к этому командиру и говорю, сколько раз я вас прощения просил. Во-первых, я вас не сбил. Это вы врезались в мою машину, помяли мне крыло. И велосипед я вам отремонтировал. И форму вам постирал. Как вам не стыдно? И вы вот так вот. Вы бы видели реакцию этих людей. Они у меня прощения несколько раз просили. Обещали, что никогда садить не будут. Я им еще сказал, я сейчас все расскажу своему начальнику. Все расскажу, что вы хотели сделать. И рапорта расскажу, как вы состряпали вот эти рапорта. Все расскажу начальнику. Как они испугались, как они бегали, как они метушились. Но мне другое было приятно. Не об этом, что они там бегали, что прощения просили. А я потом думал, безопасно пойдешь по пути. Это от Бога благословение. Это Бог дает гарантию о безопасности на пути. А какую гарантию? Вот Бог утром у меня сон забрал. Вот представьте себе, молодежь, я бы опоздал, ну, пролежал бы в кровати минут пять дольше, чем надо. Или не помолился, или не почитал Слово Божие. Я бы этот разговор никогда не услышал. А может быть, даже сегодня я бы и к вам не приехал на молодежный. Может быть, еще бы отсиживал, досиживал бы. Кто его знает? Как бы жизнь пошла? А это гарант. Какой гарант? А Бог говорит так, сын мой, если ты будешь хранить здравомыслие и рассудительность, то я приготовил для тебя ряд благословений. Какие благословения? Ты будешь идти по пути. Да, этот путь узкий. Он тернистый, он трудный, он переживательный. Но на этом пути ты пойдешь безопасно. Я сохраню ногу твою от падения. Я буду бодрствовать над тем, чтобы ничто к тебе не притронулось, ничто на тебя не повлияло. Это моя сторона, говорит Бог. Но если ты будешь хранить здравомыслие и рассудительность. На следующий момент, что хотелось обратить внимание, какое еще, молодежь, благословение имеет тот, кто будет хранить мышление свое без инфекции. Я читаю следующий стих, 24 стих. «Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет». Оказывается, какое большое благословение Бог приготовил для хранящего здравомыслие и рассудительность. Человек помолился, ложится спать, сон у него спокойный, он во сне не поет песни, он никому ничего не говорит, он ничего не проговорится во сне, у него приятные сны, он не проснется утром весь, знаете, в поту, мечущийся. Нет, Это не то. Бог говорит, если ты будешь хранить здравомыслие и рассудительность, то сон у тебя будет спокойный, приятный, хороший. Мы недавно были в поездке с братьями. Несколько служителей. И я взял для себя урок. Какой? Мы поговорили об одних трудностях, о переживаниях. А потом легли отдыхать. И вот брат ответственный, который больше всего ответственен за эти трудности и переживания, через несколько минут он уснул. И мы все это услышали, что он спокойно, хорошо, ровно спит. Я лежу, кручусь, брат меня другой спрашивает, ты что, не спишь? Я говорю, да что-то не спится. Он говорит, и я что-то не могу уснуть. Третий услышал, что мы говорим. Что говорит, вы не спите? Нет. И я, говорит, не могу уснуть. Потом один говорит, четвертый говорит, и я не могу уснуть, потому что первый громко, уснул громко. А потом этот говорит, да нет в этом, братья, дело. Нет. Можно и громко спать, и как угодно можно спать. Не в этом дело, а дело в другом. Надо хранить здравомыслие. То есть, братья, надо мышление очистить от того, о чем мы сейчас рассуждали, да и мы нормально уснем. Я себя на мысли поймал, знаете, только об этом подумал, и сам уснул. Часто в молодежном лагере братья дежурят. Ну вот так ходим, я не знаю, у вас в палаточках лагерь проходит или нет. У нас в палаточках проходит лагерь. И бывает, ночью ходишь в молодежном лагере между палаточками и слышишь разные разговоры, что только не наслушаешься. Подходим к одной палаточке, одна сестричка разговаривает во сне и признается кому-то. Ну, тренируется она. «Милый, я так тебя люблю. Ты такой красивый, ты такой хороший». И мы думаем, где милый взялся? Вроде все сестры в палатке. Ну, нету там такого. А кто-то вот так ночью, кто-то спит спокойно, да? А кто-то еще и ночью спать не может. А почему? А почему? В чем секрет? Люди сегодня пьют какие-то препараты, чтобы уснуть, чтобы спокойно спать. Люди сегодня впадают в депрессии какие-то, переживательно все. А почему так? И кто-то думает, кто-то виноват в моих бедах, кто-то виноват в моих трудностях. Да нет. Оказывается, благословение или рецепт спокойного сна и спокойной жизни – это где? Это хранением своего мышления без инфекции. Несколько лет назад в нашем городе было землетрясение. Землетрясение было сильное. Мой сосед рассказывает, что у него посуда со стола упала. У кого-то что-то с шкафов повыпадало. Ну так, днем было землетрясение. И средства массовой информации, они сказали, что ночью еще будет большее землетрясение. И вот мы с женой вечером помолились, дети улеглись. И вдруг смотрим через окно. Люди ходят по улице. Туда-сюда, столько много людей ходят по улице. И мы не понимаем, в чем дело. Почему люди ходят по улице? Мы посмотрели, может, что-то случилось. Ну, ходят и ходят. Ну и ладно, мы улеглись, легли отдыхать, спокойно отдохнули. Утром я смотрю через окно, а те же самые люди опять ходят по улице. Все люди, все соседи на улице. Я говорю, жене, слушай, что-то ненормально, что соседи не спят, по улице ходят. Мы вышли с женой из своего дома на улицу, смотрим, они такие все уставшие, сонные. На нас смотрят, говорят, а вы что, в доме спали? А мы говорим, ну да, где нужно спать? А мы, говорит, всю ночь на улице на скамейках просидели. Я говорю, а что случилось? Зачем вы на улице сидели? Он говорит, средства массовой информации сказали, что трясти будет сильнее. И мы боялись, чтобы нас в доме не привалило. И вот мы спали на улице. А вы что, в доме? Мы говорим, да мы в доме. А как вы в доме спали? Я говорю, просто. А мы помолились вечером Богу. Стали на колени и сказали, Господи, мы себя, все свое, предаем Тебе в руки. И уснули спокойно. И спим. Оказывается, часто в наших бедах виноваты. Кто виноват? Ну, много виновников. И средства массовой информации проинформируют, что трясти кого-то будет. Знаете, я вот так удивляюсь, у нас на Украине есть военные действия. И некоторые нас так сильно испугались войны, что убегали. Кто куда? Кто в Германию убежал от войны? Кто аж в Америке остановился, аж на противоположном побережье от Украины? Ну, так сильно испугался. Почему? Ну, сказали, что плохо будет, трудно будет. Ну, а кто-то? А кто-то уехал, переждал, а сейчас вернулся назад и дальше Богу служит, да и все нормально. И никакие средства, никакой информации массовой не слушает. А кого слушает? Бога слушает, на Бога смотрит, с Богом живет в нормальных отношениях и воспринимает благословение. Какое благословение? Нормально ложится, нормально спит, ощущает приятный сон. Молодежь дорогая, милые, как иногда много трудностей в нашей жизни в плане внутреннего мира, внутреннего мышления, только потому, что мы не храним наше мышление от инфекции. На последнее я хотел обратить внимание, я буду заканчивать. 25 стих написано там. «Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет». Человек, хранящий здравомыслие, он не убоится, кого не убоится? Не убоится нечестивого. Кто такой нечестивый? Это человек, который не любит чистоту, который любит нечестие. Это человек, который живет на грани злого. Его зло влечет, он злом живет, он ощущает приятность от того, что делает зло. Но ты этого человека не убоишься. У тебя не будет страха перед такими людьми. А почему? А потому что Бог тебя сохранит. Только потому, что ты хранишь свое мышление. Хранишь свое мышление. Я вспоминаю пример. Рассказывает молодая сестра. Говорит, поздно ночью я ехала с работы из большого города к себе домой. И вот она в деревне живет электропоездом, последний электропоезд. И вот, говорит, получилось так, что я одна в вагоне, никого нету. И вдруг, говорит, проводник, молодой мужчина, прошелся по вагону туда, обратно, а потом подошел ко мне и говорит, а вам куда? А я называю станцию, где нужно выходить. А он так злорадно, очень неприятно заулыбался и сказал, а поезд на этой станции не остановится. А мы тебя отвезем дальше, а потом утром привезем назад. И знаете, он в этих словах, она почувствовала такую неприятность, настолько неприятно, такая, знаете, чувствуется, что человек любит нечестие, человек нечестный, нехороший. А эта сестричка богобоязненная, скромная. Сперва, говорит, какой-то страх пришел, а потом подумала, ну ведь со мной уже Бог, ведь я же дитя Божье, ведь есть же обетование у Бога, что нечестие и пагуба, пагуба это то, что губит человека, что нечестие и пагуба, оно не прикоснется, но есть же обетование. И она вдруг так окрепла чуть-чуть, сосредоточилась, а потом говорит этому молодому человеку. Она сказала ему так, что если вы ко мне хоть пальцем притронетесь, я помолюсь Богу, то я не ручаюсь, что Бог может сделать. У вас, говорит, и рука может отпасть. А если вы второй притронетесь, то и вторая, я не знаю, что со второй будет. Вот только попробуйте меня тронуть пальцем. И я дитя Божье. Я сейчас помолилась Богу и буду молиться. И запомните, о последствиях, которые с вами будут, я не отвечаю. Он испугался, развернулся, ушел. А потом станция, вдруг электропоезд остановился. Все двери открылись. Говорит, сестра, я вышла из электропоезда. Смотрю, электропоезд стоит, не трогается, все двери открытые. Я, говорит, отошла далеко от станции, посмотрела назад, а электропоезд стоит, и все двери открытые в электропоезде. Он говорил, что двери не откроются на этой станции. Еще долго стоял электропоезд, и двери были открыты. Знаете почему? А он сильно боялся, чтобы только эта сестра не осталась в поезде, чтобы она вышла. А почему так? А потому что человек, который живет с Богом, который хранит свое мышление здравым, у него есть обетование. Какое обетование? Что никакое зло, оно на тебя влияния никакого иметь не будет. В любой ситуации, в любых условиях. Я помню, у нас несколько лет назад в дом к нам забрались воры. Ну, я не знаю, один был вор или много, я их не видел. Но факт тот, что ночью вскрыли дверь, мы отдыхали, дети отдыхали, и вот воры ходили по нашему дому. Ну, вот знаете, такие удивительные воры. Я даже до сегодня не могу понять и поверить, что есть такие воры. Все в доме осмотрели. И холодильник, и шкафы, и тумбочки. Все-все пересмотрели. И ничего не взяли. Ничего не взяли. Я до сегодня не знаю почему. Но ушли из дома после того, как встретились с одним из моих сыновей. Он был еще таким маленьким мальчиком. Он услышал, что шум в доме. Мы это не слышали, потому что я уставший сильно отдыхал. И жена тоже уставшая. И так получилось, мы не слышали, а сын услышал. И вот они с вором встретились в коридоре. Один на один. И этот вор посмотрел на сына и ушел. И ничего с собой не взял. Да, он взял курточку мою. Но он ее на улице, на лавочке оставил. Он взял сапоги жены. Но он их тоже на улице оставил. Он набрал продукты с холодильника, но он тоже их на улице оставил. Единственное, что он с собой только взял, это ключи от входных дверей. И больше ничего. Удивительно, вор встретился с сыном, который был свидетелем его злодеяния. И этот человек не ударил сына. Этот человек никакого зла нам не сделал. Почему так? И я еще один раз убеждаюсь. Потому что у Бога обетование какое? Когда ты будешь где-то соприкасаться с нечестивым человеком, и пагуба, если где-то будет близка очень к тебе, она тебе зла не принесет. А почему? И когда? В каком случае? Когда ты будешь хранить здравомыслие и рассудительность. Милая молодежь, человек, который прожил жизнь, у которого есть в жизни какой-то опыт жизненный, который что-то видел, с чем-то соприкасался, он сейчас смотрит на юность и говорит: «Сынок, дочь, постарайся в жизни жить, чтобы твоя жизнь была жизнью с избытком, чтобы жизнь твоя была наполнена благословениями. Это Божья сторона, это Бог так хочет, Бог инициатива, от Бога исходит, чтобы все в твоей жизни было хорошо. Но с твоей стороны, что нужно с твоей стороны? А с твоей стороны нужно позаботиться о том, чтобы твое мышление было здоровым. Чтобы ты хранил себя, и образ твоего мышления был чист. Чтобы образ твоего мышления был свят. И чтобы от этого в жизни ты имел много и хороших благословений. Мне где-то приходится иметь личные беседы с молодежью, с молодыми семьями. И часто в нашей жизни, молодежь, много трудностей и переживаний. Часто люди попадают в жизненные тупики и трудности. А все начинается, кажется, с такого маленького и безобидного. Пришла мысль. А потом дальше, а потом глубже, а потом сильнее. А потом я беседовал с одним молодым человеком, мы с ним встретились в тюрьме. Я туда с благовестием зашел, в эту тюрьму, приехал. А он там сидел, срок у него большой. И когда он меня увидел, он сильно плакал. И он говорит: «Я вас помню, когда вы к нам приезжали с палаткой благовестия. Вы 10 дней проводили евангелизационное служение. Вы много призывали к покаянию. А мы сидели с друзьями сзади и очень умно себя вели. Мы смеялись с того, что вы говорили. Мы издевались, мы даже во много зла тайком сделали. И вот сейчас я оказался здесь, он сильно заплакал и говорит, как я жалею, что тогда я не покаялся, а сейчас я оказался здесь. И он сильно-сильно плакал. Кажется, все очень серьезное начинается иногда с очень маленького и безобидного.